do Solar Car. E tu был удивительное время, с одной стороны, это было самое тяжелое время, а с другой стороны, удивительные люди в это время умудрялись практиковать духовную жизнь. Они не только практиковали духовную жизнь, а самые глубокие духовные реализации были доступны в то время, как ни странно. Поэтому чем внешне больше определенные драматические обстоятельства, тем внутреннее для духовной жизни становится все более благоприятно. Мои преданные друзья говорили, во время Абхазской войны, когда каждый день свистели бомбы, пули, мы знали, что каждый день можем выйти на улицу и не вернуться домой, мы каждый день собирались, молились Господу. Как только все стало хорошо, светло, солнышко, мы все забыли о смерти тут же, и каждый занялся своей бытовухой. Но веды говорят, что тот, кто родился в этом мире, должен умереть, а тот, кто умрет, родится вновь. Вайшнавы, как последователи ведической философии, в высшем своем аспекте не считают, что смерть – это конец всего. Скорее, это конец какого-то цикла, и после смерти будет какое-то новое начало. Но, тем не менее, когда начало, середина и конец в этом мире, надо устанавливать сроки всем проектам. Если у вас будет бессрочный проект, то вы не сможете его реализовать. На работе говорят, берем проект, устанавливаем сроки, бюджеты, отпускаем такое-то количество ресурсов. Поэтому каждому человеку отпущен определенный срок в этом мире, определенное количество ресурсов. Так, определенное количество съеденного, выпитого, счастья, наслаждения, которое он может испытать в этом мире, в этом теле. И тем не менее, эти ресурсы отпущены человеку на очень важное. Дармена хину пашуми саману. Осознать Всевышнего. Некоторые люди столь неудачны, что находятся на эволюции сознания на уровне приматов. Хотя они могут ездить на дорогих машинах, обладать семейными привязанностями, бизнесом, даже практиковать какую-то религию или быть членами какой-то религии, вовсе не достигают своей высшей цели. Они просто отрабатывают какую-то карму, причинно-следственную связь. Одни получают в результате кармы счастье, другие – горе. Одни попадают за решетку, другие попадают, так сказать, в высшее общество. Но, тем не менее, это не считается с точки зрения вед чем-то благоприятным. Ибо все позитивное приводит нас к негативному, а все негативное в конечном итоге выливается позитивом. А поэтому страдания являются самым лучшим доктором для всех живых существ. Но как бы мы с вами ни говорили о позитиве страданий, никто из нас страдать не хочет. Мы не хотим получать двойки, не хотим как бы болеть, не хотим подвергать себя каким-то там ментальным, физическим страданиям. В целом мы очень печемся о своем жалком материальном существовании, каким бы незначительным оно ни казалось. В Махабхарате история о том, как Ведавьяс поднял червяка, червяк пытался в страхе бежать, потому что по дороге шла повозка, на которой были быки, запряженные в телегу, и дрожала земля. Червяк почувствовал очень быструю смерть, потому что ему, червяку, невозможно было проползти столь далеко с дороги. Он предался садху и сказал: «Прошу тебя, спаси меня». Ведавьяс поднял червяка на ладони и спросил: «Почему ты так боишься за свою жизнь?» Червяк сказал: «Я слышу, что идут валы, их копыта обязательно меня растопчут. Если не первый вол, то второй, а если уже не второй, то третий, а если не третий, то телега точно на меня наедет. А если меня не задавит телега, то обязательно задавят те люди, которые идут сзади телеги. Поэтому у меня нет шансов». Я сказал: «Ты очень продуманный червяк, но мне кажется, что твоя червячиная жизнь, она не особо что-то стоит. Может быть, ты умрешь и родишься вновь в более высшей форме?» Червяк сказал: «О, нет. Человек в любой форме получает семью, детей, наслаждение, еду, та, которая подходит ему. Я, например, живу в куче с навозом, мне очень приятно купаться в ней,
в этой теплой субстанции. Тогда как кто-то упивается своей властью над другими, каждый испытывает счастье в соответствии с той судьбой, которую я получил в результате кармы. Тогда Ведавьяс ему сказал: ты говоришь такие мудрые вещи, ты не похож, что ты пришел в тело червяка из более примитивных форм. Он сказал: нет, господин, я пришел в тело червяка не из примитивных форм. В прошлой жизни я жил в одном из очень развивающихся городов. Я зарабатывал себе на жизнь торговлей, был, в принципе, подлинным материалистом. Я никогда не тратил свое время на пустяки. Мне казалось, что деньги решают все проблемы, поэтому я концентрировался только на них. Ко мне приходили садху, монахи, просили меня, но я был слишком занят и слишком циничен для того, чтобы что-то кому-то пожертвовать или помочь. Я свято верил, что каждый человек должен все заработать сам. И даже не заметил, как пришла моя смерть. Но карма была такова, что, совершив столь много оскорблений и критики, теперь я вынужден вести жизнь в теле этого бренного червяка, может быть, тысячу перевоплощений. Так мне сказали, что тебя еще ждет тысяча перевоплощений. И все же, несмотря на то, что мое тело столь незначительное, моя жизнь столь недолгая, я не хочу расставаться с ней. Ведавьяс был очень поражен этой беседой. Я подумал, какой удивительный червяк. Он так много понял в своем воплощении, и все-таки он боится за свое тело, сохраняет полные материальные привязанности. Но червяку действительно повезло, поскольку его поднял как бы с дороги мудрец, и не только спас его. Соприкосновение с червяком, червяка с Ведавьясом, пробудило в нем глубокое сознание. Червяк сказал, исповедовался о том. В следующем жизни его опять ждало человеческое развитие, но он уже не использовал его таким незначительным образом. Так, соприкасаясь с духовным знанием жизни и жизни, мы имеем шанс обрести возвышение. И вы помните, в последний раз я был в четверг, да, это был четверг на Амаленду, когда к нам пришел Ананта Шанти Прабху, вторник. Это было во вторник. Время очень быстро летит. И во вторник к нам пришел один гость, которого мало кто, может быть, знает, но те, кто давно в сознании Кришны, знают, что это первый преданный в России, который был диссидентом. Сначала в 70-е годы он встретился с Шилой Прабхупадой, а потом в 80-м году его прикрыло КГБ на несколько лет. Он сначала бежал из... Тогда диссидентов и религиозных деятелей не сажали в тюрьмы, это было слишком опасно. Для них были созданы специальные учреждения, психобольницы, где их закалывали специальными уколами. Человека, чтобы, так сказать, вывести из себя, нужно несколько месяцев проколоть препаратами, и потом он уже ничего больше не будет понимать. Ставился диагноз, и многие преданные диссиденты прошли через это. А некоторым повезло, когда они проповедовали врачам, так, например, Ашутош, главврач, когда попал в Смоленскую больницу, там работала одна молодая девушка в советские времена, и она стала слушать проповедь, она стала вместо всяких препаратов колоть ему глюкозу под страхом, выливала эти препараты в раковину, и обрела сукрити, так она узнала о Кришне, и позже она пришла к Говинде Махараджу и получила от него посвящение. Фактически она спасла некоторых преданных, и Господь наградил ее верой само. Но кому-то повезло больше, кому-то меньше. У Примавати умерла дочка в тюрьме. Ананта Шанти попал под полную раздачу, когда он сбежал, первый раз его поймали. Второй раз его уже отправили в Смоленск, в ту самую клинику, откуда они сбегают. И несколько лет он провел в заточении. Он был очень сильным проповедником, был первым русским саньяси, его имя было Ананта Тиртха. И даже когда он потом уехал в Индию, я встретился с ним в Индии после 90-х, он вернулся в Россию. Даже в Индии он умудрил накуролесить, он путешествовал по Гималаям, по Южной Индии. нарушил визовый режим и в конечном итоге прожил там несколько лет без паспорта, как садху. У него была такая джата, борода, шика, ну вот там, выжженные на теле знаки вайшнавской сампрадая. Он получил посвящение, по-моему, Брамануджа сампрадая, там тапа самскары прижигают во время инициации символы раковины, вишну на тело. Ну так, чтобы напомнили вам, чем это, что такое Хари Кришна. Вот. Ну, он попал в Индии в тюрьму, и когда он сидел в тюрьме, он всегда был таким йогином с ровной спиной, в духовных позах. К нему приходили начальник тюрьмы, и все заключенные поклонялись, как садху. Сидел в тюрьме, как бы, и практиковал йогу. Демон Вритрасура очень хорошо говорит Шримад Бхагаватам, он говорит, что каждому готовлена смерть. Но две самые лучшие смерти существуют. Это смерть на поле Дхармакшетры, или смерть великого воина, и смерть в процессе мистической йоги, в особенности бхакти-йоги. Если кому-то удастся оставить этот мир мистической йоги, то он очень удачлив, ибо такая смерть ведет человека к новому благоприятному рождению, возвышению. Некоторым героям Махабхараты, таким как Бишма, повезло, они получили смерти на поле битвы и в мистической йоге одновременно. Бишма был проткнут сотни тысяч стрел, лежал на ковре из стрел, которые проткнули его тело, но поскольку он был великим мистиком, он всего лишь навсего ждал, пока солнце перейдет из южной полушарии в северное, чтобы оставить мир в благоприятное время. И несмотря на то, что его тело было истыкано тысячами стрел, он лежал полностью проткнутый на ковре из стрел, он дал наставление. Его наставление крайне Бишвапарме, крайне трансцендентное. Он объяснил смысл, как надо жить, зачем, почему. И таким образом мы видим, что хотя смерть неизбежна, и каждый из нас боится ее больше всего, но бояться нужно не смерти, а бояться нужно скорее того, что в процессе нашей жизни мы не сделаем что-то важное, главное. Мы тратим столько много времени на незначительные вещи, вещи, которые вовсе не имеют в мире бессмертия значения, для нас возведены в ранг культа, как мы одеваемся, как мы выглядим перед другими людьми, в чем как бы наше социальное предназначение. Мы тратим время на вещи, на которые не стоит тратить время, хотя мы не можем избежать их, и жизнь заставляет нас действовать в материи, но тем не менее преданного отличает от материалиста то, что он преданный, он верит в вечные ценности и стремится к вечным ценностям. И писания говорят, все, что будет достигнуто тобой на духовном пути, никогда не останется напрасным. Каким бы незначительным были твои духовные достижения, в Бхагавадгите Кришна спрашивает Арджуна спрашивает Кришну, он говорит, а если я не достигну совершенства в йоге, что делать? Кришна говорит, не бойся там поступить в институт и не задавай вопрос, а что если я институт не смогу закончить? Каждое твое соприкосновение, каждый день пребывания на более высшем плане бытия дарует тебе величайшее благо. Благо, которое ты не можешь сегодня каким-то образом оценить, ибо у тебя нет инструментов. Но это благо, оно даровано самой душе, поэтому Шримад Бхагаватам говорит, что даже если в жизни у тебя будет хотя бы одна секунда подлинного прозрения, вдохновения, это уже прекрасно. Это позволит тебе сделать следующий шаг. И если учесть того, что с точки зрения вечного времени жизнь существа – это всего лишь навсего вспышка молнии. Нам кажется, что это очень долгая жизнь. Так же, как бабочки-однодневки кажется, что мы живем какое-то время, тратим. Тем не менее, это проходит как вспышка. То, что год нашей жизни, это один день в мире небожителей. Тем не менее, как небожители, так и жители Земли подвергнуты тому, что их тело, физическое тело, закончит свое существование. И все-таки мы здесь для того, чтобы получить опыт. Даже негативный опыт может дать нам очень многое. Что же говорить о позитивном опыте, о опыте духовного общения. Поэтому среди песен, которые мы исполняем, песни «Разлука» с вайшнавами являются очень глубокими. Без вайшнавы в этом мире не может быть духовного прогресса. Об этом говорят вайшнавские песни. И Ананта Шанти Прабху, он явил в своей жизни, в определенной части жизни, пример проповедника, предавшейся души. И это было прекрасно, потому что благодаря ему многие люди обрели способность прикосновения сознания Кришны. Позже, пройдя все испытания, пройдя все как бы мучения определенные, какое-то время он, можно сказать так, не столь активно внешне проповедовал. Может быть, у него были какие-то свои представления о чем-то. Но, тем не менее, Писания говорят о том, что Шридхар Махарадж объясняет, что вайшнав – это вдохновенная часть души. Когда в нас пробуждается душа – это вайшнав. Иногда в нас пробуждается душа полностью, иногда пробуждается частично. Иногда в нас пробуждается наше низменное начало, животное начало. И тем не менее, когда речь идет о том аспекте вайшнава, который пробуждается в личности, соприкосновение с вайшнавой, мы и есть на самом деле вайшнавы, но мы себя не знаем, это называется самореализация. Поэтому соприкосновение с самим собой – это всегда великое откровение, это всегда великий праздник. Да, праздник души, когда вдруг я почувствовал себя душой, даже на мгновение. И как душу меня привлекло что-то душевное, божественное, что-то совершенное. Поэтому мы можем сказать, что ему повезло, потому что по двум причинам. Первое, что в его жизни появился Шрила Прабхупада, его учитель. И хотя мы, может быть, до конца не можем понять, кто такой учитель, какими качествами обладает, ибо учитель – это сам Господь. Писание говорит, что гуру татва крайне, крайне трудно постижимо. Да? Мы можем рассматривать вайшнава как кого-то из наших близких, как, например, у Шрилы Прабхупады была жена, однажды она продала его Шримад Бхагаватам за чай. Да? И хотя все понимали, что он Шакти Авеша Аватар Господа, его ученики видели его так, и другие святые видели так, но жена всегда видела его как там несовершенную личность и вообще, как бы, что у тебя в жизни, ничего ты не можешь сделать такого, чтобы меня восхитить, и вообще, как бы, твои книжки я готова, так сказать, если ты не готов принести в дом даже пачку чая, то я готова с легкостью продать твою книгу, вот, потому что для меня чай важнее, чем твои книги. Это говорит о том, что часто мы воспринимаем, что нам все должны, мы наслаждающиеся, и если что-то не по-нашему, то мы в эти игры уже не играем. Но, тем не менее, Писание, оно всегда напоминает нам, что мы всего лишь навсего слуги, и аспект служения – это наша удача. Мы еще не умеем служить по-настоящему, да, Господу. Что такое служить Богу? Служить Богу – это столь возвышенное, столь совершенное положение, столь эксклюзивное положение, да? Поэтому мы еще до конца не можем даже понять, что такое служение. Но, тем не менее, мы чувствуем внутреннюю потребность в этом. Да? Мы чувствуем внутреннюю потребность. И Ананта Шанти Прабху, он перед уходом приехал какое-то время в питерский храм. Он был в питерском храме. И когда он пришел, мы были с друзьями. Он говорил, а если там в Таллине Шри Чайтанья Сарасвати Мат, я вот переезжаю, мне пора ехать. То есть, понимаете, да, у души есть всегда чувство, что здесь нет комфорта. Мы всегда, как говорится, ищем какое-то место, куда переехать. Но он не понимал, что переезжает он не в Таллин, а переезжает он просто дальше, чем Таллин, в другой мир. И его путь продолжается. И хотя он был йогином и вел достаточно здоровый образ жизни, Но тем не менее, ты в 2010 году его здоровье подкосило его, и он страдал от сердечного приступа. Но кто-то может сказать, о, здоровый человек, как он может уйти из этого мира? Бхактисиддханта Сарасвати Такур ушел в 64 года. И ушел он в течение месяца. Некоторые говорят, что он услышал мантру Нитайго Радхи Шьям Хари Кришна Хари Рама Сахаджиев. И от этой мантры, эта мантра его убила. Мы говорим, мантра может возродить вас. Мантра может еще и убить. Как мантра может убить? Один великий поэт нес царя, нес паланкин царя, и царь стал практиковать поэзию. И когда великий поэт услышал, насколько царь исковеркал поэзию, он бросил паланкин и закричал «Нет!». Все посмотрели, у него было все плечо в крови. Они подумали, а, этот несчастный, бедный слуга нес паланкин, его плечо в крови. Но поэт сказал, да нет, не кровь меня. Кровь – это ерунда, можно выпустить, терпеть страдания сколько угодно физически. Поэзия твоя меня убила. Столь бессмысленная попытка стать поэтом, твое слово меня убило, не паланкин. Царь был в шоке, кто это такая личность, кто этот великий, это был то ли Вичаспати, то ли Джайдев, ну, одна из историй с ним. Поэтому, что? Кто-кто? Нет-нет, это другая история, это не история Махараджа Бхарата. Они, Махарадж Бхарата с Махараджем Рахуганой не из-за поэзии поссорились. Ну вот. Это была история одного из великих поэтов. Тем не менее, мы можем сказать, что то, что является чем-то очень обыденным для грубого человека, для материалиста, для тонкого человека, для художника, может быть, чем-то очень ранимым. Поэтому нам трудно понять глубину сердца вайшнава, его природу, его отношение к миру. Также нам трудно понять глубину сердца там, художника, поэта или человека, который обладает более тонким восприятием мира. То, что нам кажется ерунда, для другого человека это может быть глубокой травмой, шоком. Поэтому мы можем с кем-то не поздороваться, например, да, а этим самым нанести человеку обиду. Мы можем сказать, как так? Я и не хотел ничего. Я думаю о себе, да, иногда я иду, и ты здороваешься со всем. Иногда ты просто идешь запаренный своими мыслями, с кем-то не поздоровался, и ты даже не понял, что своим присутствием ты человека обидел. И ты скажешь, как это так? Почему так происходит? Своим отношением можно обидеть человека. А, так происходит, потому что такова наша природа, что часто люди говорят, что я никому ничего плохого не делал. Но проходите сюда ближе, пожалуйста, потому что там вход, и все, как бы, чтобы, ну, не... Харе Кришна, мои поклоны, Харе Кришна. Проходите, девушки, можно присесть на лавку. Вот, поэтому Махапрабху, он провозгласил принцип, духовный принцип. Этот духовный принцип состоит в том, что тридада пису ничайна, тарора пису сахишнуна, аманина, маданина, киртанина, садахари. Если ты хочешь стать трансцендентной личностью, ты должен научиться оказывать всем почтение. Как бы тебе это ни показалось, это бессмысленным. Да? Харидас Такур оказывал почтение своим палачам. Когда Харидас Такура избивали последний раз на базарной площади, 24-й раз. Палачи не могли его убить. И палачи в этот день рыдали. Харидас Такур сказал, дорогие друзья, почему вы так плачете сегодня? Они сказали, все очень просто. Нам Шах велел забить тебя до смерти, да мы уже 26 4 раза пытаемся это сделать, но ты бессмертен. Мы смертные. Шах сказал, что если мы тебя не убьем, мы с нас сдерут кожу живых. Поэтому сегодня мы получим те греховные реакции, которые должны были получить. Мы понимали, что ты святой человек, но тем не менее, в силу нашей дурной кармы, мы должны быть твоими палачами. Ну, Харидас Такур сказал, не беспокойтесь, не беспокойтесь. Если вопрос стоит моей смерти, ради вас и ваших детей, о чем может быть речь? Он сказал, Хари Кришна и умер. Но подлинная трансцендентная личность не может умереть без воли Господа. Господь является волей всего рождения и смерти. Поэтому в Писаниях Господь говорит, своему преданному я даю легкое рождение, совершенную жизнь и быструю смерть. Некоторые мучаются годами, чтобы знали, умереть не так легко. Кто-то мучается в тюрьме, кто-то пытается даже покончить жизнь самоубийством, а у него там отнимают носки, шнурки, да, и он вынужден страдать. Но преданный, настоящий преданный, он может очень легко оставить свой мир по разным обстоятельствам. И у настоящего преданного смерть не происходит, как она происходит у материалистов. Потому что настоящий преданный, он связан с миром преданности. И очень важный момент состоит в том, что у меня был такой жизненный опыт, когда я поехал как-то раз в Киев, у меня начался приступ аппендицита. Ты, конечно же, не знаешь, что у тебя приступ аппендицита, а знаете, есть еще следующая стадия перитонит, когда разрывается кишечник, и все как бы. Ну вот. Ну и как нормальная наша медицина, меня, естественно, положили в коридоре госпиталя и ждали, пока я предложу денег. Ну, чем больше ты орешь, мучаешься, тем больше тебя может денег взять. Ну вот. И только уже потом, почти умирая от боли, я им сказал, да, ребята, я заплачу. А, другой вопрос, все началось. Медицинская система начала работать очень быстро, как только появились деньги. Ну вот. Но тем не менее, у меня уже была такая ситуация, доктор мне потом, хирург, сказал, еще бы чуть-чуть, и он бы лопнул. Ну, то есть... Я подумал, сколь незначительна жизнь человека, как быстро можно умереть. А начался приступ аппендицита прямо на лекции, меня начало там рвать. Я подумал, что отравился чем-то, ничего подобного, мы даже не знаем, что с нами происходит. И вот, представляете, да, ты лежишь на столе, корчишься от боли, молодые медсестры приходят. И тебе надо раздеться догола, там, они бреют все твое тело с самыми сокровенными частями его. Ну вот. И доктор тебе говорит, вы, говорит, не переживайте, сейчас мы поставим вам наркоз. Если вы проснетесь в койке, значит, операция прошла удачно. Если в реанимации, значит, какие-то проблемы. Я говорю, а третий вариант, я что, вообще могу не проснуться? Он говорит, сейчас не будем о плохом, все нормально. И я понял, что, в принципе, есть и третий вариант, что можно не проснуться. И... Я подумал, наверное, сейчас самый ужасный момент в моей жизни, потому что я умираю, ну, гипотетически. Я могу не проснуться больше. Я подумал, я не могу повторять Харе Кришна мантру, меня корежит от боли. Я не могу ничего сделать, и даже я буду умирать, как бы как резанный баран в безосознанном состоянии. Потому что сейчас мне сделают гипноз. Наркоз, и я буду умирать просто как баран. Где вся моя йогическая сила, где все мое совершенство? И в этот момент у меня был такой внутренний крик души, как бы я обратился к Всевышнему, там, так почему же это все так происходит? Но через какой-то момент Всевышний ответил мне, потому что иногда Всевышний он не отвечает нам, а иногда он отвечает. И он отвечает нам в глубине своего сердца. Я вспомнил шлоку из Прапана Джаванамриты, пытаясь помнить о Гуру Деве, о Гуру Махараджи. Эта шлока говорит о том, что когда мой преданный оставляет этот мир в боли или в страдании, и он не помнит меня, я все равно помню о нем. И в этот момент я понял, что эта шлока не просто так пришла в мой ум. Я понял, что я вспомнил эту шлоку, потому что Господь помнит обо мне. И в этот момент мне уже одели маску, и мне сказали, просто дышите. Конечно, сначала я нафантазировал себе, что сейчас я выйду из своего тела, увижу, как делают операции. Ничего подобного, я ничего не помню. Проснулся я от ударов по роже. В палате это было, не в реанимации. Я понял, что я жив, ну, вот, что все очень больно, что даже сходить в туалет очень больно. Больно сделать все, что тебе кажется, легко. Каждый шаг – это боль. Я подумал, какая удивительная вещь – материальное тело. В ней можно делать столько много позитивных вещей, но мы думаем, что наше тело вечное, что оно совершенное. Хотя наше тельце – это настолько слабый механизм, какую-то одну струнку, один сосудик, и мы уже там где-то, да, это уже наполовину парализованный. И Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур был инфаркт. Его привезли из Пури в Калькутту, потому что в Калькутте были лучшие врачи. И последний месяц он просил, чтобы Джадавар Махарадж пел ему песни Аштакали Лилы. Он прожил всего лишь месяц. И в этот момент была передача Рупануга Дхара Шрила Сиддхарта Махараджа, но иногда высший мир, он сам определяет, когда нас оставить, когда нас забрать. Потому что если однажды мы вручили себя Господу, то Господь обязательно даст нам шанс. Хотя Писания говорят о том, что пренебрежительно относиться к собственному телу – это великое оскорбление. Не использовать собственное тело в служении Господу – это оскорбление. И пренебрежительно относиться к собственному телу – это оскорбление, потому что это тело так редко можно достичь. Живые существа попадают в мир Земли из тонких сфер бытия, вместе с зернами, сегодня икадыши. Сегодня мы не едим зерновые, потому что сегодня как бы заход глобальный душ в мир материи. Они проявляются в зернах, в траве, поэтому преданные в этот день постятся. Дальше эти зерна съедают мужчины и женщины тоже, но души через мужское семя попадают сначала в мужчину, потом мужчина оплодотворяет женщину. И потом эти души обретают рождение, да, приходят в этот мир. Сказано, что в мужчине потенциально живут, как во Вселенной, миллиарды, в его семени живут миллиарды душ. Каждый сперматозоидин – это душа. Но оплодотворение получает одна или два из многих-многих миллиардов. Многих-многих миллиардов лишь только крайне редкие души могут обрести тело и мать. Поэтому представьте, какое количество живых существ попадает куда-то непонятно в канализацию, там уходит в переработки опять. Редко какая душа воплощается. Поэтому не следует думать, что этот мир, который мы так сейчас с вами философски рассуждаем, это не ценный мир. Это очень ценный мир. Только по одной причине, потому что в нем можно обрести преданность Господу. Преданность Господу, она явлена в определенные времена и в определенных религиях и традициях. Она присутствует в христианстве, в исламе. Но тем не менее, путь бхакти – это особый путь. Это путь чистой преданности, не смешанный с локальными, какими-то историческими событиями. Бхакти – это вечный процесс. Поэтому с бхакти соприкоснуться очень тяжело. Люди в целом не могут представить, что такое бхакти, насколько оно ценно и прекрасно. Поэтому каждый соприкасается с бхакти лишь на своем уровне. Бхакти привлекает Шиву, Шуку, богов Вселенной. Оно не только привлекает смертных. Бхакти вообще это то, что для высших и для бессмертных. Шримад Бхагаватам описываются йоги и мудрецы, но мало даже из кто из великих йогов имел связь с бхакти, с чистым бхакти. Поэтому чистая бхакти – это очень возвышенный процесс. Если какой-то человек соприкоснулся с чистым бхакти, хотя бы часть своей жизни, он удачлив. А если какой-то человек не только соприкоснулся с бхакти, а посвятил свою жизнь служению бхакти, служению гуру, вайшнавам, он достиг парамартхи. есть артха, это наслаждение, а есть парамартха, высшее наслаждение, высшая цель. Он, потому что Господь, Он высший наслаждающийся, и тот, кто наслаждает Его, он в итоге обретет связь с высшим наслаждением, но это наслаждение лишено эгоизма. Вот, поэтому люди приходят в этот мир, уходят. Существует время, которое нам всем отведено, и существуют обстоятельства. Вот, и когда уходит преданный, мы памятуем о нем. Кто-то может сказать: о, этот преданный ссорился со мной, там, он мне там что-то сказал не то, или я ему что-то сказал свое. Но это все относительные вещи. Ну, там, муж с женой могут называть друг друга любыми словами, там, друзья могут там, набить друг другу лицо, а потом там, вместе там, в обнимку. Это все относительные вещи. Мы не рассматриваем эти относительные вещи как подлинное. Мы рассматриваем подлинное как подлинное. В категории подлинного мы понимаем соприкосновение с гуру вайшнавами. И Ананд Шанти среди всех душ, которые были здесь, повезло больше всех. Он соприкоснулся с Шилой Прабхупадой непосредственно. И он непосредственно исполнил волю предназначения гуру. Да? Господь сказал: ты должен идти и проповедовать. И он сделал это. И это было продолжительное время. После этого появились другие проповедники, другие учителя. Процесс был запущен. Когда Говинда Махараджа спрашивали об этом, как так? Бывает, что великие личности, как Ананта, Васудев и другие, многие, так сказать, проповедники в Гаудия Матхе в какое-то время были великими гуру, великими проповедниками, а потом произошло, что они ушли из духовной жизни и так далее, то Шрила Гурудев говорил, в целом есть такое понятие, как динамитная шашка. Когда динамитную шашку вставляешь куда-то, что-то взрываешь, она тоже сама взрывается. Некоторые люди, они не выдерживают определенного процесса, но они к динамитной шашке. Благодаря им взрываются целые скалы. Да? И когда Шридхара Махараджа сказали о том, что такое Россия еще в 70-е годы, Гасвами Махарадж сказал: я проповедовал в России, он рассказывал Шридхара Махараджа, как встречался с Ананта Шанти, то Шрила Шридхара Махараджа сказал: над этой страной повисло облако атеизма, но через какое-то время оно рассеется. И мы видим, да, как несмотря на все, произошла перестройка, и то, что было запрещено, стало легально. На какое-то время. Когда я приехал в Россию в 90-е годы, уже в то время был издан закон о регистрации религиозных конфессий. Сначала сказали, что все религии равны, а потом сказали, одни равнее, чем другие. Ну вот, да, и люди возмущались, они сказали: как же это может быть, ведь везде во всем мире всем религиям дают равные шансы. Им сказали: ну не здесь, не в этой стране. И так солнце на какое-то время появилось, и что-то опять произошло. Но через какое-то время были какие-то послабления. Сейчас опять происходит такая ситуация, что все религии равны, но некоторые религии традиционные, а некоторые нетрадиционные. Да, то есть пытаются привязать что-то к территории, там, традиционный компьютер, например, PC, а Apple нетрадиционный, да, то есть. Но, тем не менее, те, кто пытаются это сделать, они лишь просто задерживают какие-то внешние процессы. Мы знаем, что как-то не закрывая солнце руками, оно всегда будет светить. Единственное, что ты можешь сделать, это на какой-то момент закрыть себя. Поэтому ведическое мировоззрение, оно уже захватило мир. Если оно еще не захватило какую-то часть какой-то страны, типа России или Китая, это вовсе не значит, что это не произойдет завтра или послезавтра, или через 100 лет, или через 1000 лет. Мы знаем, что не существует религии выше истины. Мы знаем, что в эпоху современных технологий, интернета, невозможно построить фаервол. Можно построить его для дураков. Но не для всех. И невозможно отделить мух от котлет, можно только какого-то невежественного человека пугать там каких-нибудь бабушек, газеты, сектами. Ну вот. Но невозможно остановить духовный процесс. Поэтому мы будем памятовать, завтра в 11 часов будет церемония прощания с Ананта Шанти Прабху на Динамо в храме Хари Кришна. Мы придем туда, чтобы вспомнить, так сказать, тех людей, которые были первыми инструментами, можно сказать, если смотрели фильм «Спасение рядового Райана», там очень хороший момент, как штурмуют Ла-Манш, они идут на прорыв, и иногда армия, она говорит, надо кого-то принести в жертву. И военные, они знают, что война, она бессмертна не бывает, они просто считают количество жертв. Они говорят, если будем прорывать так, жертвы будут такие-то, если будем прорывать так, жертвы будут минимальные. Поэтому те люди, которые пришли, их называют великомученики, ну вот, пришли в этот мир, явили какие-то, проявляли волю учителя, волю гуру, страдали за это. Ну, они достойны нашего поклонения. И мы их будем помнить именно такими. Мы не будем смотреть на какие-то их относительные аспекты жизни. Мы будем смотреть на то вечное сукрити, которое они обрели. Если мы, конечно, обладаем верой, подлинной верой. Вот. И мы стараемся здесь обладать подлинной верой. Но, в принципе, я все сказал. Ничего особого такого нового я сказать не мог. Все то, что я сказал, вы наверняка уже слышали, знаете. Если кто-то что-то хочет задать вопрос или добавить, я буду счастлив. У вас какие-то вопросы были? Нет? Все кончились? Да? Что вы говорите? Дурацкий вопрос. Это большинство людей, как говорил Шрила Гурудев, ошибаться – это значит быть человеком, а некоторые из нас более гуманистичны, чем другие, более человечны. Пожалуйста. У меня сначала дурацкий вопрос. Хари Кришна. Давайте вы тогда. Я бы плохо слышал, извиняюсь.
Я там, кажется, прослушал один момент, что спросить про ЧДК. Почему он в прошлой жизни был человеком, почему он заслужил жизнь человека?
Он же сказал, что он был материалистом. И не уделял внимания только себе, он был эгоистом и жил ради себя, и в итоге он стал, обрел то тело, в котором удобнее всего жить ради себя. В нашем, да. Это ваше представление. А представление высшего мира материи не существует.
Просто мы не можем потрогать, да, но...
Почему мы можем потрогать? Мы и трогаем время от времени. Тот, кто обладает трансцендентным видением, он может отличить то, что апракрита и пракрита. Некоторые объекты в этом мире, они апракрита, трансцендентные, но выглядят как материальные. Например, дерево Туласи. Его можно потрогать, его можно реально поклониться. Это дерево из духовного мира. Но просто в духовном мире тоже есть деревья, они очень похожи на наши. Они также ощутимы. Но увидеть Туласи можно только духовным видением, понять ее духовную сущность. Поэтому есть такое понятие, как вера. Мы верим, и постепенно вера раскрывается, наше духовное зрение. Поэтому мы начинаем понимать, что такое божество. Божество – это тоже трансцендентное. Гирираш – это то, чему мы поклоняемся в этом храме. это божество даже не устанавливается, это реально часть другой реальности. Вот как вот метеорит, он прилетел из другого мира, так же Гирираш, он прилетел из духовного мира, это только метеорит из Голоки Вриндавана. Его можно потрогать, даже по голове можно ударить. И даже убить можно теоретически кого-то, ну, камень. Настолько он обладает всеми качествами камня. Но это вовсе не значит, что в духовном мире нет камней. Просто он говорящий камень, он ест, он думает, он Кришна. Его Кришна поднял одним пальцем. Вот. Просто нет опыта еще общения с говорящими камнями. Ну, все, со временем он придет. Ну, врачи поставят правильный диагноз. Типа общался с камнями, поклонялся деревьям. Хотя те же самые христиане, когда пришли, они что-то новое придумали. Нет, они сказали, елка, вот будет. Мы же все как бы пришли из мира, где разговаривают с деревьями и камнями. Помните в фильме «Жизнь Пи»? Он задает вопрос японским представителям страховой компании. Вы какую историю хотите услышать? Настоящую или ту, которую вам нужно записать в рекордах? Все понимают, что камни разговаривают. Просто не у всех есть говорящие камни. И не все знают, как с ними общаться нужно. Но у нас есть. Но говорящие камни же не попугаи, они не разговаривают со всеми, там, типа, попка дурак, там, Гирираш такой-то, а Гирираш, ты должен прийти к нему, поклониться ему, посмотреть на него, подумать. То есть он выбирает, с кем общаться, с кем нет, от кого принимать служение, от кого нет. Это же Господь. Он... Люди говорят, Бог везде, значит, его здесь нет, если он везде. Значит, если он везде, значит, он здесь есть в сердце каждого живого существа, на алтаре. Правильно? Просто где-то он в наибольшей степени проявлен, где ему поклоняются. Так, мы же тоже как бы, мы как бы равно теоретически относимся ко всем, но общаемся-то мы с друзьями, где есть некий обмен чувств, возлюбленные, друзья и так далее. Гипотетически мы ко всем хорошо людям относимся, но к другим лучше, чем к остальным. Так же, как у нас законы религии. Все религии равны, одни просто более равнее. Почему? Ну, больше относятся. Там, хорошо бы, лучше бы относились к вайшнавам, были бы вайшнавы более приоритетные. В Индии там вайшнавы были более приоритетные, более равны. Хари Кришна. Пожалуйста. В новых религиозных течениях, которые определяются как временные, потому что если религия говорит нашей религии столько-то лет, значит она временная. Потому что санатана дхарма, учение вед нет времени. Оно всегда было и всегда будет. Мы можем сказать там этому гуру столько-то лет, этой школе столько-то лет. Но сама по себе религия может быть только вечной. Она построена на вечных принципах. Понятно, да? А временные воззрения, они построены на временных принципах. Часто эти воззрения доминируют в силу социальной, там, политической ситуации. Ну, как, например, там некоторые религии Ближнего Востока, они на самом деле экономические. Ну, если вы будете читать их священное писание, вы увидите, что там одну часть надо добычи отдать всаднику, одну часть, вернее, там, верблюду, две трети, в общем, там все расписано как. То есть наставление там не духовное, а ну, экономическое, социальное. То же самое вы можете найти в Библии, в Коране и так далее, но не в Шримад-Бхагаватам. Шримад-Бхагаватам будет иметь дело только с чистыми категориями сознания. Хотя будет рассказывать какие-то истории, которые внешне могут показаться отчасти мирскими, но мы увидим, что он имеет дело с непосредственными духовными реальностями. Поэтому лишь только в Бхагавад-гите, в других священных писаниях, мы можем увидеть четкое описание души, которое рационально для нас, разумно. других духовных традициях мы не найдем представления о душе ни в буддизме, ни в христианстве, ни в исламе. Нету четких представлений, что такое душа. Поэтому разные богословы сидят и спорят, что это такое. Но веды говорят очень четко, принцип сад, чит, ананда. Сад – это вечность, бессмертие. Чит – это способность сознавать, желать, проявлять волю. И ананда – это вечный потенциал к счастью. Поэтому веды наделяют принципами сад, чит, ананда, как самого Господа. Ну, он вечный, у него есть желание, потенциал счастья, и он к нему стремится. И потенциал души. Что такое душа? Душа вечная, она обладает потенциалом счастья, сознания, у нее есть желание и так далее. Вот. А дальше уже есть такое понимание, душа, дух, это все из другой оперы. Понятно, да? То есть, ну, если мы будем говорить о компьютерах, то это одни принципы. Если мы будем говорить о деревянных щетках, на которых считают, то это другие принципы. До того, как компьютеры приобрели в этом мире доминанту, деревянные щетки были очень важны. Там нужно было там что-то откладывать, там, туда. Не видели в магазинах раньше? Не заставили, нет? Были такие бабушки, они на деревянных щетках там. Ну вот. А сейчас просто есть. Когда калькуляторы вот такие появились. Понятно, да? А сейчас пришли веды, новый формат восприятия. Деревянные щетки уже не нужны. Если вы сможете изучить Бхагавад-гиту, там все написано, все понятно. Ну, деревянные щетки и компьютер, ну, одно и то же, только почему вы не носите их с собой, деревянные щетки? Почему у вас там какой-нибудь там коммуникатор и так далее? Можете взять деревянные щетки, там, телевизор, печатную машинку старого образца, телефон такой мобильный носить, с чемоданом, с ручкой. Ну, такие люди по-прежнему существуют, я что им могу сказать? Я же не могу этих людей уговаривать, там, например, там, купить iPhone. И вас не могу уговаривать, там, примите сознание Кришны. А то я вас уговорю, вы примите, что потом с вами делать. То есть, если вы считаете, что телефон должен быть нормальным дисковым, как бы, то, пожалуйста. Невозможно человека заставить как бы принимать что-то новое через его силу или убежденность, да, что надо именно так, что мы типа русские, нам нужен русский телефон, чтобы можно было и бить там кого-то, и орехи колоть там, и отбиваться от волков там, и раскручивать его там, как в боевых искусствах. На, может быть, такой телефон действительно для нашей как бы среды он лучше. Поэтому формат мышления, если мы выбираем веды, это другой формат мышления. Поэтому нет смысла сравнивать форматы, там же там какой-нибудь там DOS и там Mac Leopard. Разные, ну как бы, разный функционал. Если можно там, вот типа, я на DOS сижу, ну сиди, ради бога. Поэтому поймите, как работает прогресс, чтобы ну, не было обиды к другим религиям. Приходит более совершенное новое знание, и оно захватывает сознание людей. Так же, как в свое время там, христианство, ислам, это были прогрессивные идеи. Буддизм была прогрессивная идея. Но любой идея существует в свое время, она привязана ко времени. Но веды задаются вопрос, есть ли вневременные концепции? Веды говорят, да, есть вневременные концепции. Просто другая ситуация, нужно понять, что есть еще идея, а есть человек, который к ней готов. Идея существует целостная, а иногда люди к ней готовы, а иногда люди к ней не готовы. Поэтому веды, они существуют в совершенном проявлении, ну, там тоже свои как бы есть аватары и так далее, но иногда люди готовы веды принять, а иногда они не готовы. Поэтому сейчас просто пришло время, чтобы люди приняли веды. Время пришло, ничего не сделаем. Можно сейчас все что угодно там закидать всех бомб, там расстрелять всех кришнаитов, там. Вот. Но это все равно ничего не изменится. Придут новые. В принципе, да, то есть, ну, невозможно запугать человека. Даже Галилей, когда его пытались сжечь, когда уже там типа ему сказали, ну, типа, ты ученый, так и будь, покайся, тогда не сожгем. Он покаялся, он сказал, конечно же, земля плоская, там, туда-сюда его там освободили от костра, он там вышел, там, типа, тьфу. И сказал, что она округлая. Ну, вот, понятно, да, то есть человек под страхом, человек может все, в принципе, признаться в чем угодно, что он бегемот. Но если он убежден чем-то, что это в его сердце существует, его невозможно изменить. Вот, поэтому мы сейчас с вами о чем говорим? Мы говорим с вами о сознании Кришны, о том, что это высшая, прекрасная идея. Может быть, еще мир к ней не готов. Это еще не значит, что мир к ней готов. Да, то есть, потому что люди говорят, например, там, Россия и демократия несовместимы. Но ничего подобного. Просто люди должны измениться. Все может быть. Может быть социальная система другая, но для этого люди должны быть готовы. Также и сознание Кришны. А поверьте, что 20 лет тому назад, вот Даял подтвердит, были другие люди в духовной жизни, и приходили на программы другие люди. Сейчас другие люди. Вот я смотрю там на нашу молодежь, я понимаю, что это другие люди, другого формата. Это для них. Раньше были либо комсомольцы-добровольцы, такие, которые... Либо шизофреники. А сейчас уже средняя прослойка пошла. А раньше не было крайности. Раньше были крайности. Либо психи приходили в духовную жизнь, либо суперинтеллектуалы. А сейчас такой ровный идет процесс. Понимаете? Интеллектуалы-психи приходят. А раньше были очень четко разделены люди. Психи здесь, вот интеллектуалы здесь. Тяжело их было собрать, а сейчас такие как бы нормальные люди приходят уже. Вот уже талантливые, молодые, хорошо. Мы сейчас другое поколение людей. Ничего не поделать. То есть уже люди подросли, россияне другие люди, они уже по-другому говорят. Появился интернет, читают люди, там, качают, слушают. Все. Ну что еще? Будем убеждать друг друга, что сознание Кришны это что-то хорошее или споем? Если что, Вишвапати все объяснит, он просто уже устал, он ждет песни, да, и танца.
То есть мы сейчас пытаемся коснуться духовного мира через спорт, да? Мы сейчас споем.
У нас вообще нет другого шанса. Даже Шариков понимал, что нужно только петь, помните, в собачьем сердце, когда там Швондер был. И так далее. Шариков ходил на их собрания, они и то пели. Почему люди поют, знаете? Люди поют, потому что это единственная возможность для людей объединить некое свое «я» в единое начало. Вот. Поэтому обратили внимание, люди в России там выпьют водки, поют «Мороз, мороз» и так далее. Ну, потому что-то петь надо. Вот. А у нас идеальная маха-мантра, это вообще идеальная трансцендентная вибрация. Поэтому, когда мы собираемся вместе, вайшнавы, они занимаются санкиртаном, они прославляют Господа. Тогда все разногласия уходят, и философские тараканы, там, буреломы в голове. Просто перестань думать и пой. И после того, как ты попел Харе Кришна Махамантру, ты увидишь, что ты стал думать по-другому. Понимаете, какая удивительная вещь? Когда вы там, у вас компьютер глючит, вы что делаете? Включаете антивирус. Надо перестать пользоваться умом. Харе Кришна Махамантра – трансцендентный антивирус на самом начале. Но для тех, кто прошел, чей-то двар по намарженным ум очистил, она может даровать им любовь к Богу. Поэтому хотя бы на нашем уровне мы должны как бы принять то, что я нахожусь в мире в плену ума, но молитва, она выведет меня из плена ума и покажет мне путь. Она как навигатор. Да.
А можно вопросы?
Да.
Здесь?
Да.
Я вот просто придерживался, образа актера Янковского в фильме «Мюнхгаузен». Он говорит, что ему нравится гораздо больше Джордана Бруно. Вот. А есть ли как бы такая какая-то версия религии, которая как бы говорящие камни выкладывают в общий доступ или как-то вот? Есть люди, которые как бы не отказываются, а как бы вот им все равно все-таки, то есть, что там будет происходить, а как-то вот, ну то есть там Кришна, он сам разберется.
Смотри, что ты понимал, говорящие камни есть в доступе. Но мы всегда придем к одной определенной вещи, что чем больше качество, тем меньше количество.
Ну, как с чаем.
Да, как с чаем, абсолютно верно. Поэтому ты можешь выложить чай, который стоит невероятных средств и сокровищ, в общий доступ. Ты даже можешь сделать дегустацию чая. Все равно придет человек, который скажет: «Тьфу ты! Липтон! Это нормально». Нет?
Да.
Вот. Это ответ на твой вопрос. Шри Кришна Чайтанна Прабу Нитанандая Шри Кришна Чайтанна Прабу Нитанандая Ядвита Дадхар Шива Сади
Krishna.